Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 21 февраля. Сегодня говорим вот о чем. Пока говорил Путин, 20 ракет «Града» ударили по Херсону, который он считает российским. Украинские экипажи делают первые выстрелы из «Леопардов». И российские войска пытаются окольными путями дойти до Константиновки. Президент России Путин наконец выступил со своим посланием Федеральному собранию, которое перенес прошлого года якобы из-за плотного графика. В своей почти двухчасовой речи он заявил, что принял решение о большом вторжении в Украину якобы ради того, чтобы упредить новое нападение так называемых киевских властей на Донецк и Луганск. По его мнению, Запад якобы готовил Украину к войне, натаскивал украинских офицеров, поставлял оружие и разворачивал в Украине секретные биолаборатории. Путин вспомнил переговоры о так называемых гарантиях безопасности для России в декабре 2021 года, когда потребовал от Запада убрать инфраструктуру НАТО до границ 1997 года и получил отказ. По его мнению, тогда ему стало понятно, что Запад готовится атаковать Россию. Цитата. «Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», заявил он под аплодисменты сенаторов, депутатов Госдумы и своих соратников. Также Путин объявил о решении приостановить участие России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Цитата. «США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И что после этого они, как ни в чем не бывало, собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим», – возмутился он под овацией. Договор, напомню, был подписан между США и Россией в 2010 году и предусматривал ограничение ядерных вооружений стран и регулярную взаимную инспекцию объектов, связанных с ядерной триадой. Также Путин распорядился подготовиться к ядерным испытаниям в ответ на якобы планы Вашингтона испытать свое новое ядерное оружие. Итак, сегодня в студии мы поговорим о том, какие планы у Путина в войне с Украиной, судя по его выступлению перед Федеральным собранием. Зачем Путин показательно вышел из договора о стратегических наступательных вооружениях? И как на выступление Путина повлиял приезд главного дипломата Китая в Москву? Сегодня с нами будут военный летчик-инструктор, полковник запаса вооруженных сил Украины Роман Цветан и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Вы можете писать в наш Viber, его номер +38 095 151 95 05, ну и звонить можно по этому же номеру в нашем Телеграме. Ждем ваших звонков и сообщений. Сначала посмотрим на карту боевых действий на Востоке.
Бахмут. Здесь Васюковка, Верховка, Ягодная к северу от города продолжают находиться под натиском российских войск. Напомним, это окрестности трассы Бахмут-Славянск, которая на данный момент перерезана. Deep State отмечает, что россияне давят на южную часть Бахмута, так называемый район самолета, то есть памятник истребителю. Еще одно важное замечание от Deep State. Войска России пытаются продвинуться в сторону Белой горы и Делиевки. Это совсем близко к Константиновке и означает, что они пробуют обойти трудный для них район Ивановского на трассе Бахмут-Константиновка. По западному краю Донецка атаки сосредоточились вокруг Авдеевки, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское, а также в Марьинке. Лиман, Кременная, Купянск. Россия снова атаковала Гряниковку на самом севере этого участка, а также Масютовку в том же направлении. Южнее состоялся очередной бой за Белогоровку на реке Северский Донец. Deep State вчера геолоцировал удары российских войск по позициям Украины к востоку от Белогоровки, что значит, что она не захвачена. Проект сообщает, что ВСУ наносят противнику потери в Куземовке.
Под обстрелами сегодня находится Херсон. В городе есть раненые и погибшие. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что обстрел велся предположительно градами. Было около 20 приходов. По данным местных журналистов, под ракеты попал центр Херсона и остановка общественного транспорта, где находилось в это время много людей. Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил Суспильному, что погибших на остановке как минимум 6. Ну а ночью очевидцы также заметили использование зажигательных боеприпасов над городом.
Боже, людей убивало.
Они пошли.
Дорогие, что робиться? Копать?
Так, в этот, дуба, в аналогу. Давай!
Видео из оккупированной недавно части Луганской области появляются очень редко. Мы только вчера рассказывали в нашем эфире, почему там практически нет связи. Представьте, чтобы просто написать сообщение в мессенджере, нужно выехать из Лисичанска или Северодонецка в Луганск. Увидеть эти города удается мельком. И вот недавно появился такой фрагмент из оккупированного Северодонецка. Журналист Алексей Артюх в своем телеграм-канале опубликовал кадры, снятые в самом центре города, на бульваре Дружбы народов, возле площади Мира. На видео можно увидеть разрушенные и выгоревшие дома и помещения ресторана «Эдем». Это был один из самых известных, было одно из самых известных заведений в городе. Как обычно, бывает на видео из захваченных в 2022 году городов Донбасса, на улице вообще нет людей. Мы здесь также показали, как выглядело это место до полномасштабного вторжения России в 2018 и 2019 годах. Тогда, хотя тоже шла война, но не полномасштабная, и заведения в Донецке работали и было очень людно. Думал, что это уже моя последняя поездка, но 18 февраля пришлось ехать опять. Это слова волонтера Дениса Христова, который вывозит людей из Бахмута. Он показал в социальных сетях, какие диалоги происходят между ним и жителями города сейчас.
Отже, 18 лютого, місто Бахмут, приїхав на евакуацію. Заявочка прийшла на евакуацію, вас троїх.
Так що, ніхто нічого не забирав, ми нічого не знаємо.
Ну так собирайтесь, я ще зараз покатаюсь по адресам. Давайте за часик соберетесь.
Нет, конечно.
Конечно.
Звук ты барахт.
Печка горит, тесто стоит.
Вот это, кстати, самое важное, что печка горит, блядь, и надо оставаться.
Позавчера на моих глазах 3 человека разорвалось.
Вот здесь, на улице?
Нет, не на улице. Вот там у нас 3 человека. И там давали нам спальные мешки и одеяло.
Ага.
Мы получили.
Ну вы вот тоже молодцы. Вы ходите вот это вот, блин, без защиты, без ничего. Вот как пушечное мясо.
Ничего
просто.
Ничего не было.
Давайте, собирайтесь.
У нас, бачите, бывает такое, что ой, мы не знали, нас никто не предупреждал, как же быть. Ну, будем зараз дожимати. Еду на наступную адресу.
Добрался до вас! Мне написали заявочку, ну, что вы здесь находитесь.
Да.
Внук, внук, да, ваш?
Под опекой. Да. Он психически сейчас больной, очень агрессивный.
Ничего, давайте посадим вас спокойненько, поедем.
Мне надо собраться ж как-то.
Ну давайте, а что?
Собраться.
Собирайтесь, все необходимое берите.
А печка у меня растоплена.
Вот это.
Оставляйте
все.
И что мне, сколько сейчас времени?
Сколько вам, ну, постарайтесь
вы
как можно быстрее.
Вы подойти к нему с ним поговорить.
Давайте, давайте. Бодя, привет. Как дела твои?
Нормально.
Нормально? Слушай, да. Ну громко сегодня, капец.
Да.
Приветствую тебя.
Привет.
Меня Денис зовут, Боря.
А меня...
Очень приятно. Слушай, поехали, наверное, в Днепр. Там поспокойнее, потише.
Да.
Проедемся. На броне сейчас, на машинке выйдем, пока есть возможность.
Хорошо.
Как ты на это смотришь?
Да, нормально.
Ну, поехали тогда. Так, ну, Богдан, погодився. Ось вона, вулиця Красносільська. Розтрощена повністю, промзона. Хорошо, що виїжджаєте. Молодці.
Ну да.
Слава Богу.
Что, мы как? С вами договориться хотим, если мы не сегодня, а через 2 дня. Давайте как с вами связаться.
Я сюда уже не приеду, понимаете? Не приеду. Город закрыт. Я проехал, меня вон ребята провели. Спасибо им за это огромное. Вы понимаете, что все дороги сейчас простреливаются? И вот эта трасса, она тоже сейчас простреливается. У меня нет слов. Ну у вас дома нет уже, а? Ну как? Ну я ж не могу кататься, это ж не маршрутка. Мы потом спокойно можем в Покровске остановиться, хотя бы, не знаю, перекусить.
У нее сестра, мы можем там остаться.
Давайте я вас туда хотя бы отвезу.
Всем двором провожаю, все, выезжаем. Все, с Богом.
Нам бы выезжать.
Ну давай, все,
все.
На этом видео первый выстрел украинского экипажа из танка «Леопард». Это видео с тренировок, которые сейчас проходят украинские танкисты. Его опубликовал посол Украины в Германии Алексей Макеев. А король Чарльз посетил учения вооруженных сил Украины в графстве Уилтшир на юге Англии. В Букингемском дворце написали, что Чарльз посетил 5-недельные курсы для украинских военных вместе с начальником генштаба Британии генералом Патриком Сандерсом. Вот сейчас мы видим короля Британии на встрече с украинскими военными, которые сейчас проходят обучение на территории Великобритании. Украинский БТР-60М «Харунжий» появился на фронте. Это экспериментальная пока машина. До начала полномасштабного вторжения России она еще не была запущена в серию. Но вот появилось видео от военных, где «Харунжий» уже, судя по всему, в строю. В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции возле белорусской границы силы обороны Украины провели учения с танками, минометами, гранатометами. В общем, было громко. Отрабатывали легенду с высадкой вражеского десанта. В то же время командующий Объединенными силами обороны Сергей Наев рассказал, что на территории Беларуси нет достаточного количества российских войск для наступления.
Тут відстань до державного кордону України з Республікою Білорусь порядка 15 кілометрів.
Постріл! Постріл!
Особливість цього району в тому, що це зона відчуження внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 86-го року. І є певні обмеження по виконанню як і фортифікаційних робіт, так і по пересуванню військ. У
мене дозиметр, якщо я ходжу з дозиметром, ще ніхто не брав. І я дивлюся, що якщо вести себе акуратно, не ходити там, де не можна, то все буде добре. Надіємося. Надіємося. А треба бути. Тут треба комусь бути тут. По-любому треба бути. Дивимося рядом.
Сьогодні у нас було завдання знищити ворожу колону танків у складі взаємодії з піхотою і з штурмовиками, які сиділи у нас на броні, ви бачили, по 6 чоловік. Висадка десанту, спішування, бойова лінія і відхід. Знищення противника і відхід. Тут все, що ви бачили на полі.
Стріляємо бронірованими осколочними, стріляємо. Ну він був під Києвом, був в Харкові, був він.
Постріл!
Дана машина має дальність стрільби 17200 осколковим власним снарядом, активно-реактивним 21 км. Екіпаж машини 4 чоловіки. Дана система, вона є маневрена. Її задача – це підтримка військ піхоти, яка наступає або обороняється. Завдавати як серіями нерухомого загороженого вогню, так і підтримку військ, яка проводить штурмові рейди. Механік-водій, командир гармати, навідник і заряджаючий.
Хвилинку, бо в шлемофоні не чути.
В шлемофоні. Що робили сьогодні ви, ваш екіпаж?
Наш екіпаж застосовувався в навчаннях для подавлення ворога зі сторони кордону. Є певні маршрути відведені, яких дотримуємося. Також стараємося не рухатися місцями, де є радіоактивне забруднення.
Как Россия дестабилизирует Запад? Использует союз мафии и спецслужб, объясняет обозреватель Радио Свободы Виталий Портников. Так появляются инспирированные Кремлем попытки госпереворотов и заказных убийств на Западе.
Витаю, друзья. Я Виталий Портников.
2003 року у Білграді вбивають прем'єр-міністра Сербії Зорана Джинджича. Йому мстяться за намагання перетворити Сербію на демократичну, європейську, правову державу. Серед учасників цього злочину – представники Міністерства внутрішніх справ країни і організованої злочинності. Так стає очевидним, що попередній режим Слободана Мілошевича створив досить класичну для авторитарних режимів спілку силовиків і бандитів. І ця спілка є притаманною не тільки для Сербії Мілошевича, але й для Росії Володимира Путіна. З того часу союз сербської мафії і вже російських спецслужб простежується буквально в усіх європейських країнах, де Росія намагається відновити свою сферу впливу. До речі, вбивство Джинджича вдалося в знаки на подальшому реванші у Сербії тих сил, які були готові закінчити ці близькі взаємини з цивілізованим світом, за які виступав вбитий політик. Тепер на чолі Сербії люди, які хоч і говорять про європейську інтеграцію країни, однак підтримують особливі взаємини із Кремлем. Потім був переворот у Чорногорії, коли намагалися вбити президента цієї країни Міла Джукановича, до речі, того самого Джукановича, який свого часу давав притулок Джинджичу, коли сербський політик рятувався від репресії режиму Слободана Мілошевича, і змінити євроатлантичний курс держав. Чорногорія збиралася вступити до НАТО, і зусилля російських спецслужб та їхніх агентів серед представників сербських кримінальних кіл мали поставити крапку на цих спробах Чорногорії стати частиною цивілізованого світу і надійно захистити свій суверенітет. І тепер новий переворот, який мав здійснитися вже в іншій країні. Немовби далекий від Сербії і Чорногорії, однак важливий з точки зору впливу Росії на геополітичні процеси в Європі. Республіка Молдова. Як стало відомо, після попереджень українського президента Володимира Зеленського, росіяни готували у Молдові переворот, який можна порівняти із чорногорським. А можливо, ми ж не знаємо того, як саме мав здійснюватися цей план із сербським вбивством Зорана Джинджича. І знову участь сербської мафії, диверсантів з цієї країни, які мали прибути до Молдови під виглядом футбольних фанатів. Як бачимо, давня традиція, яка тепер нараховує вже кілька десятиріч, продовжується. Продовжується всюди, де російські спецслужби самі не хотіли б демонструвати свою готовність до діяльності. Самі хотіли б залишатися у тіні. І тоді на перший план виходить мафія країни, в якій російські спеціальні служби почуваються майже як вдома. Отже, як бачимо, ми реально маємо справу із мафіозною державою, яка використовує кримінальні кола інших країн для вирішення власних політичних проблем, для здійснення державних переворотів і диверсій, для вбивства політиків, які можуть не влаштовувати Кремль тим, що обстоюють саме національні інтереси своїх держав, а не інтереси Володимира Путіна та його найближчого оточення. І для того, щоб Росію не могли звинуватити у причетності до переворотів і диверсій, Москва обирає найпростіший шлях маскування – використання футбольних фанатів Сербії чи небайдужих патріотів Чорногорії, які б хотіли, щоб вона залишалася у спілці із Сербією, а не із цивілізованим світом, або працівників сербського міністерства внутрішніх справ. Тут же ніхто не може сказати, що Москва якось причетна до загибелі Зорана Джинджича. Однак, як це завжди буває у подібних ситуаціях, з-під капелюха сербського, немовби диверсанта, стирчать справжні московські вуха, вуха російських спецслужб, колишнього КГБ. Дякую, друзі. Залишайтеся з нами.
На Радио Свобода стартует проект «Ты как?» об украинцах, которые лишились дома из-за российской агрессии. Цель нового проекта – рассказать истории беженцев и внутренних переселенцев. Прежде всего, это медийная площадка для них. Если вы покинули свой дом из-за войны, найдите проект «Ты як?» в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. К нам присоединяется Роман Светан, военный летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины. Господин Светан, здравствуйте.
Приветствую.
Роман, ну сегодня наконец-то выступил президент России Путин со своим посланием Федеральному собранию, отсрочивал его с прошлого года, якобы из-за плотного графика, но в течение почти двух часов он там много рассуждал. Вы как военный аналитик, ну что-то для себя важное услышали, увидели, как Путин видит войну с Украиной, ну судя из этого послания Федеральному собранию, что-то прозвучало его важного?
Абсолютно ничего нового. Есть понимание у него, по крайней мере, тех проблем в армии, которые сейчас есть в российской армии. Он правильно понял, это такой сброд блатных и шайка нищих, которым пришлось президенту Российской Федерации уже рисовать определенные соцпакеты в течение нескольких минут, как минимум, понимая, что привлекать в российскую армию нужно профессионалов. То есть это понимание видно, по крайней мере. И выход из договора о нераспространении ядерного оружия. Это, в принципе, такой ход чисто политический, так как договор прекратил свое существование и целый год он не работал. Несколько стран в нем не участвуют. Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея вышла, ну, Иран еще не вступил, по крайней мере. То есть, в принципе, ничего не значащий уже договор, подсветка этого, опять подсветка ядерной какой-то проблемы, ядерной эскалации, как раз это говорит о том, что не осталось уже у России никаких рычагов, никакого воздействия на проведение войны в Украине сейчас.
Ну, он вот предложил установить для российских оккупантов отпуск размером не менее 14 дней каждые полгода, без учета времени на дорогу, якобы, чтобы была возможность навестить семьи, каждые полгода, да? Ну, то есть, получается, вот хотя бы по таким деталям можно понимать, что Путин готовится воевать долго.
Ну, это я и говорю, это тот соцпакет, который должен привлечь в российскую армию более-менее профессионалов. То есть, ни один профи, без понимания вот этих моментов, связанных с соцобеспечением, с финансовой выгодой, он не обратит внимания ни на какие призывы, тем более не попадет под мобилизацию. Потому уже видно заинтересованность, это я уже сказал, Путина в привлечении, естественно, на долгий период. То есть однозначно они готовятся выполнять определенные действия в режиме боевого времени на несколько лет как минимум. Но дело в том, что это единственная опция, которая у россиян сейчас остается. У них просто нет альтернативы. Абсолютно никакой. Потому они готовятся воевать в долгую.
А есть вообще сейчас в России вот этот ресурс профессионалов, за которыми охотится Путин, ну, военных специальностей, те, которые еще не принимают участие в войне против Украины, сколько их, ну, по вашим оценкам, да, ведь он кого-то пытается подкупить, заманить в российскую армию, их много?
Их около миллиона человек точно есть у россиян, то есть это тот потенциал, который в принципе может воевать, но это уже люди в возрасте, то есть их привлечь нужно обязательно какими-то очень мощными коврижками, иначе они просто не пойдут. Это как раз может быть и есть вот такой ход по привлечению. Но понимая, что как раз профессионалы понимают, что уже эта кампания проиграна Российской Федерации. И они не пойдут сейчас ни за какие коврижки. Лучше, чем военный, который профпригоден к выполнению определенных задач, никто этого не понимает. Потому точно их не будет. Он ничем их не привлечет.
Ну, мы еще поговорим с Алексеем Ижаком совсем скоро в нашей студии о послании Путина, да, об этих месседжах. Вообще, в чем суть была это послание? Зачем было вообще выходить выступать, если, ну, по сути, никаких новостей, да, не было сказано, ну, кроме вот этого символического выхода из договора о контроле стратегическими вооружениями. Господин Светан, давайте посмотрим на ситуацию на фронте. Сейчас многие военные аналитики говорят о том, что, ну, даже люди на местах, что ситуация там несколько утихла, немножко стали меньшими штурмы со стороны армии Российской Федерации. Находите ли вы сейчас, что есть вот такое вот определенное затишье, и возможно ли это, ну, затишье перед бурей, перед рывком к годовщине большого вторжения, когда они попробуют вот пойти вперед, хоть чего-то бы добиться?
Ну, любое наступательное действие, они периодичны. То есть есть определенные периоды выполнения наступления, остановки, отступления, определения уже новых позиций, определения позиций противника, дальше принятие решения, следующее наступление. И так, в принципе, можно до бесконечности. Все будет зависеть от задачи, от выполнения задачи. Сейчас действительно есть некий уменьшение наступательных действий, но это как раз вот перед, опять перед волной. То есть они волнами где-то с Нового года, такие волны наступления, причем с каждой волной расширяется география наступательных действий россиян. То есть они, допустим, начинали в начале года, будем говорить, из-под Солидара, сейчас уже расширился фронт где-то на 200 километров от Угледара до Купянска. Скорее всего, со следующей волной уже будет расширение и на растяжка на Запорожский фронт. Это уровень, вернее, это локации Орехово и Гуляйполя. С более увеличением, конечно, увеличение будет наступательных действий, так как у россиян сейчас заходят последние уже тысячи российских мобилизованных, более-менее подготовленных, заходят на театр военных действий, естественно, будут сразу вступать в боевые столкновения. Потому в ближайшее время, неделю-две, однозначно будет увеличение наступательных действий, потом определенное плато на максимале, и дальше, после того, как боевой потенциал начнет стачиваться, а это где-то неделя-две, то в марте уже эти наступательные действия пойдут на спад.
Мы вот такую карту сделали, проследили динамику боевых действий вокруг Бахмута с начала февраля. Вот как развивались события вокруг этого города. Я так понимаю, сейчас, ну, он был и остается, и будет, господин Светан, вот главным направлением усилий, да, армии Российской Федерации, самой горячей точкой. Видим, ну, постепенно все-таки есть определенное продвижение у российских оккупантов вот к северу, к югу от Бахмута, и такое вырисовывается определенное полукольцо. Очень интересное замечание от проекта Deep State. Войска России пытаются продвинуться в сторону Белой горы и Делиевки, это близко к Константиновке, ну и может означать, что пробуют россияне обойти вот этот район Ивановского, который мы видим вот к юго-западу от Бахмута, где у них все не получается его захватить и перерезать трассу Бахмут-Константиновка. Ну и так, я понимаю, они хотят подойти просто к Константиновке, минуя вот захват Ивановского, да, то есть есть определенные вот изменения тактики, господин Роман, не находите?
До Константиновки им далеко однозначно. Это просто общее направление. Не на Константиновку, так как там есть определенное понижение сначала, потом повышение опять. То есть очень сложно эту ущельную им пройти. Это старые горы. Там хороший укрепрайон. И в районе Константиновки они хотят таким обходом обойти Часовьяр. То есть как-то подойти действительно к дороге с Константиновки на Бахмут. Но это не дорога, которая используется как логистическая цепочка. Это сейчас дорога используется как рубеж обороны нашими войсками, которые сейчас в основном расквартированы и растянуты в районе Часовьяра. А именно Часовьяр является таким укрепрайоном, который очень сложно россиянам уже обойти. Это даже не Бахмут. Часовьяр на высотке, превышение максимальное над практически всеми ближайшими плоскостями, потому там стоят несколько батарей РТ, которые работают, они удерживают российские войска при подходе к этой же трассе с Константиновки. Это они просто пытаются, нащупывают механизмы, как можно подойти к Часовьяру. Часовьяр – такой ключ к логистическим цепочкам, питающим наш Бахмутский гарнизон. Потому не подойдя к Часовьяру, не выйдя в сам Часовьяр, они Бахмут взять однозначно не смогут и выдавить наши войска из Бахмутского гарнизона точно не смогут. Потому и пытаются, по крайней мере, по югу, сейчас юго-западнее Бахмута постараться обойти. А с севера они уперлись, опять же, в то же самое превышение, на котором расположен и Часовьяр в том числе, но тянется туда дальше на север, на, в сторону Солидара. Мы удерживаем этот старый хребет. Это очень оптимальный вариант. Вот россияне упираются в него, обойти его не могут. Это как раз основной рубеж, это именно это превышение от Часовьяра на север к Сиверску. Бахмут сам по себе пока есть еще промзона, есть определенные не полностью разрушенные дома. Он также хороший укрепорион на принижении, которое прикрывает сверху купол арты, находящийся на превышении в районе Часовьяра. То есть здесь хороший такой дуэт, который удерживает этот укрепрайон.
Владимир Зеленский после визита Джозефа Байдена в Киев заявил о том, что Украина будет удерживать Бахмут, но не любой ценой. Раньше он заявлял, что Украина любой ценой будет удерживать Бахмут. Как вы объясните вот такое вот изменение риторики украинского президента? Говорит ли это об ухудшении ситуации для украинской группировки в Бахмуте? Либо он сказал то, что захотели услышать западные партнеры Украины, да, чтобы не стачивать украинские ресурсы на оборону Бахмута, а готовиться к контрнаступлению. Как вы объясните вот такие слова?
Ну, тут дело в том, надо просто понимать, как действует армия. Это немножко армия, это не политика и не география в чистом виде. Армейские определенные действия, они зависят от рубежей, от тех рубежей, которые не территории, которые надо удерживать, а рубежи, которые удобно удерживать, особенно в режиме обороны. Самый оптимальный вариант удержания рубежей – это на превышениях, на высотках. Иногда специально отдаются территории, уходят войска с территории горизонтальных, которые прилегают к превышениям, и дальше используют уже это принижение, вернее, эту горизонталь для того, чтобы работать артой, для того, чтобы наступающие войска уничтожать с помощью дальних средств, не вступая в ближний бой. Бахмут сам по себе, он встроен в общую систему обороны, как раз об эти превышения, этот кряж, о котором я говорил. Бахмут просто в принижении, но он прикрыт очень хорошо, прикрыт сверху артой, и там можно удерживать рубеж, не Бахмут, не город сам по себе, а именно рубеж обороны, который находится с левой стороны реки Бахмутки. Это западный берег, там есть определенные высотки, уже разрушенные, которые сами по себе являются как разрушенная любая высотка. Десятиэтажка – это несколько метров железобетона, это очень хороший укрепрайон. Естественно, этот укрепрайон будет удерживаться украинскими войсками, пока россияне с помощью определенных средств поражения его не разрушат до уровня, допустим, там полуметровых развалин. Вот тогда не будет смысла никакого его удерживать. Тогда наши войска просто поднимутся на превышение и уже будут удерживать под плотным огневым контролем, удерживать весь Бахмут как на ладони, который будет виден с часовьярских высот. То же самое мы сейчас выполняем и в районе Солидара. Ушли на запад на превышение, естественно, внизу Солидар как на ладони, как в тире расстреливаем россиян. То есть, но сейчас, на данный момент, пока еще Бахмут в том состоянии, сам укрепрайон Бахмутский в том состоянии, в котором еще есть смысл его удерживать и на подходе уничтожать российские войска.
Вчерашний пакет военной помощи от Соединенных Штатов на $500 миллиарда, там вот в основном боеприпасы, да, это такое, ну, промежуточные, да, именно расходные материалы, вот эти вот боеприпасы для артиллерии, для противотанковое оружие, вот это именно предоставил Джозеф Байден Украине.
Именно то, что нам сейчас очень нужно, то есть как раз спасибо большое, конечно, Байдену, это как раз то, что сейчас при наступательных действиях россиян необходима украинской армии. То есть определенная часть арты, артиллерии, артиллерийские боеприпасы, боеприпасы к «Хаймерсам», определенное количество мин и средств поражения. Это вот, а тем более на $500 миллиарда, это очень хорошая сумма. Это как раз работа где-то на неделю встретить российские войска. И, скорее всего, Это вся уже номенклатура, она у нас в Украине или на подходе, или уже в Украине. Так принято обозначать определенные пакеты уже тогда, когда уже есть понимание их захода и использования. Потому они это как раз те полмиллиарда долларов только в качестве вооружений, которые в ближайшую неделю высыпятся на головы россиян как раз в момент их наступления.
Ну вот если вас послушать, так достаточно печально все складывается для армии Российской Федерации, да уперлись они в эту возвышенность, непонятные перспективы, удастся, не удастся захватить Донецкую и Луганскую области, как приказал Владимир Путин. Есть ли какие-то геймченджеры, ну, в рукавах у армии Российской Федерации? Ну вот авиация, там сообщали западные СМИ о том, что там то ли подогнало к границам эту авиацию, хотя в нашем эфире вот полковник Юрий Игнат сообщал о том, что, ну, пояснял, да, что самолеты это не танки, нельзя их подогнать к границам, они вот сосредоточены на основных военных аэродромах Российской Федерации, и всегда там они, в принципе, стояли. Но все-таки, если Россия решится применять массированную авиацию во время вот этого большого наступления, в отличие, да, от первого года войны, когда она не применяла очень широко авиацию, это может как-то изменить ситуацию? Ну, допустим, даже такой сценарий, что они бросают самолеты, да, какие-то из них сбивают средства противовоздушной обороны, но какие-то же прорываются и наносят ущерб.
Ну, здесь Игнат однозначно прав. То есть Россия с военной точки зрения выполнила правильное действие, рассредоточила авиацию до глубины боевого радиуса. То есть боевые радиусы у российской авиации, ну, они средние, советские, то есть у армейской авиации где-то в районе 300 километров. Это минимальная подлетная, для выполнения минимального удара. Сам радиус где-то 600-700 километров. Ну вот для того, чтобы удобно было работать по линии фронта, где-то в районе 300 километров от линии фронта расположена авиация россиян армейского уровня, то есть фронтовая. Это самолеты Су-24, бомбардировщики, и Су-25, это штурмовики. У них подлетное время к линии фронта где-то полчаса, отработка и уход где-то за час они выполняют боевую задачу. В день где-то 2-3 захода, 2-3 заправки могут выполнять. Россияне единственное, что не могут, они не могут выполнять массированных атак. Они не научены. Это те навыки, которые были еще в Советском Союзе. Это мы в свое время летали и эскадрильями, и полками, дачи, и учили курсантов, давали допуска к выполнению таких же самых полетов. То есть сейчас это все утрачено, потому россияне максимум, что может выполнять групповые полеты, это в составе пары или звена, не более того. Большее количество самолетов в воздухе для них проблематично и выполнять сам полет, и выполнять управление. Дело в том, что офицеры боевого управления, которые выполняют наведение на цель и следят за воздушным движением, они также не научены работать с большими группами. А потому россияне просто эту функцию, эту опцию уже утеряли и восстановить ее не могут. На восстановление такого рода функций уходит иногда десятилетия и миллиарды долларов. Потому максимум, что может быть во время наступательных действий российских войск, это поддержание, допустим, наступательных действий наземных частей, опять же, с применением вот этих самолетов, но не массированное, то есть не более, чем сейчас. И применение уже платформ воздушных для нанесения ракетных ударов. Но это мы это постоянно с этим сталкиваемся. Ту-22М3 работают ракеты Х-22, Ту-95, Ту-160, ракеты Х-101, Х-555. И самолеты многоцелевые могут работать ракетами Х-59, которые очень хорошо перехватываются, и ракетами противорадиолокационными Х-31. Все, то есть это весь спектр работы, но он будет не массовый. То есть массовый может быть ракетный удар, да, но это с участием, допустим, ракет и морского базирования, наземного базирования, да, может быть какой-то ракетный удар, но не более того, что мы уже видели. То есть 50-70 ракет – это стандартный набор, который смогут россияне как-то, особенно сейчас уже в режиме ракетного голода, он уже наступает, мы это уже прекрасно видим, количество атак уменьшается, в режиме этого ракетного голода организовать.
не способны на массированные атаки, вы имеете в виду, что ну, вот эта школа утеряна, да, либо пилоты погибли, которые умели вот это вот все делать?
Дело в том, что повыходили у тех пилотов, которые в свое время могли летать и выполнять боевые задачи эскадрильями, полками, то есть массированные атаки, повыходили перерывы, так называемые, не было подготовки. И тех, кто мог, они уже давно на пенсии, и они уже не вернутся. То есть это нереально восстановить. А чтобы восстановить, нет восстановителей. То есть нет инструкторских допусков у практически ни у кого из россиян. И это очень долго, потому что это очень большие временные лаги на подготовку выполнения такого рода задач, именно массированного взлета. Взлет эскадрильи, одномоментный взлет, 20 самолетов на полосу вывести, запустить, вывести, обеспечить взлет, сбор, выход эскадрильи, даже эскадрильи, 20 самолетов на выполнение задачи, после этого сбор, выход обратно, посадка парами. Вот этого они просто всего уже не могут. У них нет допусков. И никто из россиян уже не может летать. Это все осталось в Советском Союзе. Российская авиация от Советского Союза практически уже ничего не осталось. Она не кусячая, будем так, не кусючая.
Очень интересная информация, да, такой нюанс. Ну и последний к вам вопрос. Министр обороны Алексей Резников Украины заявил, что в Украине будет как минимум 2 батальона танков «Леопард-2», ну и также, вероятно, 6 или 7 батальонов с «Леопард-1» с боеприпасами. Цитата, это будет коалиция, разные страны дадут эти танки «Леопард-1», и также будут танки «Челленджер-2» и «Абрамс», и легкие танки «АМХ-10» из Франции. Ну, в батальоне украинском, я так понимаю, около 30 танков. Ну, вот уже вырисовываются, да, какие-то воинские единицы. Вот эти вот батальоны, 2 батальона «Леопардов», 6-7 батальонов «Леопард-1», ну и украинские танки даже остались на вооружении еще советского образца. Это, ну, такой достаточно весомый бронированный кулак для вот этих вот сценариев украинского контрнаступления, о которых мы вот с вами говорили.
Для выполнения одного наступательного, мощного наступательного прорыва, выполнения выхода на Азовское побережье, этого хватит. Не именно этого количества, это все-таки довесок к основному нашему парку, танковому парку, который включает в основном танки Т-72, польские Тверди, но это тот же Т-72, только модернизированный. 2 батальонов на прорыве танковых хватит, допустим, тех же «Леопардов» вторых, даже не будем ждать «Абрамсов» и «Челленджеров». То есть 2 батальонов «Леопардов» хватит, если только они будут прикрыты с воздуха, это очень важно. Системы ПВО армейской не хватит для того, чтобы их прикрыть. То есть с хорошим прикрытием с воздуха, а скорее всего будут переданы МиГ-29 и Су-27, которые могут нести определенное уже натовское вооружение, у них пилоны и зацепы под натовские и управление под натовские средства поражения воздушные. Вот этого кулака хватит для того, чтобы пробиться, выйти на Азовское побережье, перерезать сухопутный коридор. Мы подождем, пока подойдут, и мы увидим сразу их работу.
Спасибо вам большое, Роман. Роман Цветан с нами был, военный летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Господин Ижак, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот выступил наконец-то Путин со своим посланием Федеральному собранию, перенес его на него с прошлого года, якобы из-за плотного графика. Алексей, ну давайте представим, что пожалеем наших зрителей и слушателей, да, но вот не видели они этого послания Путина. Давайте вкратце расскажем, ну о чем оно, в чем суть этого послания, как вы его поняли?
Сначала он сказал то, что уже много раз говорил. Ну, возможно, в этом есть такая новость, ну, хотя ее, в общем, предсказывали некоторые российские политологи, живущие за границей, очень точно рассказали, что там будет сказано. Он первое сказал то, что если бы он не напал на Украину, то Украина бы напала на Россию, было бы еще хуже. Ну, другими словами, но это он сказал. Была вообще трагедия, так ему удалось спасти Россию от неминуемой гибели, если бы на нее внезапно Украина вот напала где-нибудь в феврале прошлого года. Потом он перешел, начал рассказывать
что бежать из России некуда, что те бизнесмены, которые выехали из России и сейчас пытаются через суды вернуть арестованное имущество, они зря тратят время. Нужно возвращаться в Россию и работать на Россию, и закрыться и тут жить. А далее он, знаете, как будто перешел в другую реальность и начал из 2000-х рассказывать про стратегии до 30-го года. В общем-то, это выглядело, ну, я даже не знаю, как... Я пытался это слушать, но там трудно понять. Просто идет такой бюрократический поток того, как Россия будет строиться, обустраиваться, как налоги будут повышаться. Единственное, что мне кажется интересно, он сказал то, что чуть-чуть такой новый акцентик по поводу частного бизнеса. Он похвалил частный бизнес за то, что очень хорошо адаптировались к санкциям, но сказал, все равно государство будет следить. Раньше он считал весь частный бизнес преступным. Сейчас вроде как какой-то такой тонкий элементик. Ну и он очень много уделил внимания строительству нового социального слоя поддержки людей, которые, как говорят социальные российские социологи, получили невиданные для России деньги. Никогда Россия, российская власть не платила нижним классам и социальным группам таких людей за гибель близких и за участие в войне. А раньше просто брали и посылали, а сейчас платят. И вот он, такое впечатление, что пытается это капитализировать в некую такую новую политическую поддержку, что эти люди действительно не рады тому, что их родственники им погибли либо ранены, но зато духовная Россия получила большие материальные бонусы. Вот это вот духовное население, которое оплакивает родственников. Ну вот, если вкратце. Ну и в самом конце он сказал... Главное то, что услышат все. И услышали все, и наверняка будут цитировать все мировые СМИ о приостановке участия России в договоре о стратегических ядерных силах.
А давайте посмотрим, как это было. Действительно, это одна из таких конкретик, да? Ну, наверное, фактически единственная конкретика во время выступления Путина. Давайте отрывочек из его послания.
Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора. Нет, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса. Вот они сейчас своим заявлением сделали, по сути, заявку на участие в этом процессе. Ну, слава богу, давайте, мы не против.
Ну, вот почему-то радуется аудитория, да, непонятно, как это их касается и в чем победа тут, собственно говоря. Алексей, ну а что это за сигнал, как вы считаете? Действительно, смотрели во всем мире, да, вот это вот выступление Путина, там ожидали многого, да, каких-то неприятных сюрпризов, чуть ли не объявление войны Украине, объявление новой волны мобилизации, возможно, аннексии Южной Осетии и Абхазии. Ну, ничего этого не случилось, а случилось вот это вот. Зачем он об этом заявил? Ну и почему приостанавливает, да, а не выходит из этого договора?
Можно было обратить внимание, и камера это показывала, Сергей Лавров нервно дернулся при этих словах, то есть это действительно такая нечто новое. Я думаю, это реакция Путина на визит Байдена в Киев. Придумали способ эскалации. Ну, если по сути и коротко, о чем идет речь. В принципе, те количественные ограничения, которые есть, они не ограничиваются, собственно, текстом договора. Они ограничиваются возможностями государств, технологическими и экономическими. И, в принципе, до прихода Джозефа Байдена, его инаугурации, предыдущий президент Дональд Трамп не хотел продлевать этот договор, потому что считал, что в этом уже нет смысла. Он ничего практически не делает. Но, тем не менее, вот нынешняя администрация Соединенных Штатов нашла в этом договоре одну важную и ненужную, как они считают, нужный аспект. Это система уведомлений и инспекций. Просто я поясню, о чем идет речь. Ежегодно в рамках этого договора в лучшие времена его проходят десятки взаимных инспекций мест, когда можно приехать без, ну, внезапно, почти внезапно, с коротким давлением, посмотреть, что там делается на месте. Но еще более важная вещь. В рамках этого договора происходят сотни уведомлений в год о изменении статуса ядерных сил. То есть, когда Соединенные Штаты говорят, что мы не видим подготовки к ядерному удару России, в том числе это опирается и на этот договор. Там уведомляется о всем, что касается наземных сил, то есть МБР и баллистических ракетно-подводных лодок. Единственное, о чем нет уведомлений, это об стратегической авиации. Это позволяет России позволяло раньше использовать аэродром Энгельс со стратегической авиацией для нанесения ударов по Украине теми же самыми ракетами, которыми надо воевать, Россия бы воевала в случае чего ядерным оружием с Америкой. И вот если бы не было этой дыры, то понятно, России надо было уведомлять Соединенные Штаты. Вы знаете, вот бомбардировщик вылетел бомбить Украину. Так же, как сейчас уведомляется, например, о выходе подводной лодки или о том, что у шахты открыта крышка для того, чтобы провести там какие-то регламентные работы. Все это сейчас уведомляется. Или производится какой-то пуск испытательный. Сейчас, я так понимаю, ударили по этому больному. Сначала больному для Соединенных Штатов. Они хотели бы все-таки какой-то прозрачности. Ну и Россия хотела бы какой-то прозрачности все-таки. Поэтому, я думаю, это такой острый такой шаг с перспективой эскалации. Все-таки Путин не вышел. Все-таки он, возможно, если бы он сказал, что он выходит, Лавров бы вообще выскочил бы из своей одежды. А так он все-таки просто дернулся, Лавров. Дернулся, действительно, такой важный намек. Ну, тут надо сказать, что, в принципе, почему Лавров только дернулся, а не выскочил, потому что проблема возникла чуть раньше. Россия пыталась с помощью вот этих вот систем инспекций пробить санкции. То есть они отправляли тех чиновников, которые находились под санкциями, проводить инспекции. Соединенные Штаты не пускали. Россия в ответ требовала на консультациях, что ну как же так, это же ядерный договор, и даже отменила некоторые консультации, идя на такие эскалации. Поэтому, как бы, если бы касалось только этого, то, возможно, ну ничего тут вообще такого не было. Но поскольку он сказал приостановка, это значит, он не собирается больше уведомлять Соединенные Штаты о изменениях ядерных, вот статуса ядерных сил, которых, я сказал, сотни в год. Ну это с двух сторон, но все равно их очень много. Это каждые несколько дней что-то происходит, что-то сообщается. Это уменьшает прозрачность в этой сфере. Это повышает тревожность, но повышает тревожность с двух сторон. И вот эта тревожность, это, конечно, все негативно. Вот то, что мы говорили, ну, многие говорили, что ядерный фактор совершенно уже утратил со стороны России какое-то такое значение, никто не верит. Вот Путин попытался придать какую-то убедительность, поскольку никто не знает, что оно там на самом деле. Ну, на самом деле есть и другие способы понять, что на самом деле. Есть технические и агентурные способы разведки, которые позволяют более-менее контролировать ситуацию. Но, тем не менее, это такой вот, ну, заметный эскалационный шаг. И поскольку он был вот в конце прилеплен, я думаю, он не планировался до визита Байдена. А тут он показал, что они еще тоже могут повышать. Ну, то есть это попытка прочертить какую-то очередную ядерную красную линию, но на самом деле она не будет прочерчена. Будет прочерчено такое пятно красное появится где-то. Но линия все равно непонятно где. Но вот это ядерное пятно, оно придает некоторую тревожность. Я не думаю, что критическую тревожность, но некоторую тревожность придает.
Ну, отреагировал на вот это заявление о выходе России еще, ну, не выходе, а приостановке, да, и там соберется Госдума, кстати, для того, чтобы утвердить, так понимаю, это решение. Завтра отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, цитата: «Сегодняшним решением по договору о СНВ, вся архитектура контроля за вооружениями разрушена. Я решительно призываю Россию пересмотреть ее решение и уважать существующие договоренности, заявил Столтенберг. Господин Ижак, еще хотел у вас спросить, там появился некий мирный план Китая. Ван И, главный дипломат китайский, побывал в Москве, и вот украинский глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил о том, что получил некоторые пункты от своего китайского коллеги на полях, я так понимаю, Мюнхенской конференции по безопасности. Не весь документ, да, не все предложение о мирном плане Китая, но какие-то отдельные пункты. Что это за такой мирный план? Почему Китай вообще сейчас активизировался в украинской, российско-украинской войне? На руку ли это Украине? Что может быть в этом плане?
Он не активизировался, собственно, в войне, но Китай просто видит, что контуры нового мира уже проступают, поражение России то или иное уже очевидно, и в этом новом мире Китай объявляет о своих правах и своих заявках на этот новый мир. Если говорить, что там будет написано, ну, примерно я могу представить, что там будет предложено. Я думаю, там будет предложено так или иначе восстановление территориальной целостности Украины. Это тут, ну, возможно, там есть приемлемые вещи для России, неприемлемые, но в целом для Китая это не вопрос. Они бы хотели восстановить территориальную целостность Украины. Это для них позитивный был бы сигнал вообще относительно их собственной претензии на Тайвань. Но они в ответ, я думаю, там будет включено все то, что было в российском ультиматуме, ну, который был год назад, относительно того, что НАТО должно распуститься или отойти на другие рубежи. Я думаю, там будет написано то, что в новом мире западные альянсы должны быть разрушены, что это анахронизм, надо строить новый мир. И все это отвечает ну, тем прогнозам, которые давались на Мюнхенской конференции. Там было сказано, что в новом мире основная конкуренция будет идти за глобальные инфраструктуры, торговые, технологические, информационные. И эти инфраструктуры будут зависеть от альянсов государств. Вот у Соединенных Штатов есть альянсы по всему миру. И это очень важное преимущество для Соединенных Штатов вот в развитии, как лидера развития. То, что в докладе Мюнхенской конференции сказано «структурная сила», вот «структурная власть». Вот она у них есть, у Китая она меньше. Вот, они пытались сделать один пояс, один путь, но что-то оно там притормозилось, не так видно. Но поскольку у Китая собственные вот эти проекты инфраструктурные чуть-чуть тормозятся, они пытаются разрушить вместе с Россией инфраструктурные, такие вот глобальные инфраструктурные проекты Соединенных Штатов. Я думаю, вот это вот и будет их немирный план. Давайте восстановим территориальную целостность Украины, но в обмен распустим НАТО, а также заодно отменим договор о безопасности между Соединенными Штатами и Японией, между Соединенными Штатами и Южной Кореей, между Соединенными Штатами и Австралией. Вот что-нибудь вот такое я ожидаю. Или намек на это.
Но это игра на стороне России, да, де-факто, можно сказать?
Нет, это Россия играет на стороне Китая, она пыталась вписаться в какие-то тренды. Это игра Китая на стороне Китая, используя, утилизируя или капитализируя тот хаос, который Россия создала, не совсем правильно поняв, чего хочет Китай. Вот это, ну, в каком-то плане Россия может этим воспользоваться, поскольку речь будет наверняка идти о распуске каких-то альянсов и уменьшении их роли. Но относительно территориальной целостности Украины, ну, Китай, я просто не представляю, чтобы он поддерживал отъем украинских территорий в пользу России.
Спасибо вам большое, Алексей, за то, что помогли разобраться. Алексей Ижак с нами был, эксперт Национального института стратегических исследований. Спасибо большое за ваше время. Ну, еще раз расскажу вам о новом проекте «Ты как?», который стартует на Радио Свобода. Он об украинцах, которые лишились дома из-за российской агрессии. Цель нового проекта – рассказать истории беженцев и внутренних переселенцев. Прежде всего, это медийная площадка для них. Если вы покинули свой дом из-за войны, найдите проект «Ты як?» в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме.
Біля нашого будинку бомби летять.
Пожалуйста, хто може, остановіть цю війну.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, видеорежиссер Игорь Исхаков, оператор Илья Ильченко, Александр Демченко, Татьяна Якубович, Владислава Савкова, Александр Портян, Наталья Неделько готовили для вас этот выпуск. Подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube и на наш Telegram и Viber. Ссылки в описании к этому видео. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».